Теми дня вас познакомила Анна Колчина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Конгрессе США начинается слушание по Ираку. Коалиция «Другая Россия» заявляет о давлении со стороны властей. Московская мэрия вступила в переговоры с жителями столицы, которые недовольны точечной застройкой. Об этом и многом другом в информационном выпуске программы «Свобода в полдень». Через час в Москве начнется пресс-конференция лидеров коалиции «Другая Россия». Оппозиция вновь намерена заявить о преследовании со стороны властей. Большинство вчерашних региональных конференций «Другой России» были сорваны. Не состоялось и собрание оппозиции в Москве. Было отказано в аренде помещения. Конференция в Ростовской области должна была состояться в Азове, в помещении, предоставленном местным художником Владимиром Д. Сотрудники милиции заблокировали вход в дом, где планировалось мероприятие, а накануне около 20 участников конференции были задержаны. Пожалуй, единственным городом, где «Другая Россия» смогла собрать своих сторонников, стал Томск, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Представители 20 различных политических и общественных организаций пришли выбрать единого кандидата от Томской области в президенты России. Коалиция «Другая Россия» в Томске объединила и правых СПС, НДС «Яблоко», и левых КПРФ, и запрещенные НБП и Республиканскую партию. В регионах, по мнению лидера ОПЗ в Томске Ивана Тютрина, оппозиции объединиться легче.
Демократия – это процесс, который должен начинаться снизу. Мы уже на протяжении многих-многих лет слышим, что Москва не учитывает интересы регионов, что все политические решения принимаются в рамках Садового кольца. Сейчас у регионов есть шанс начать процесс формирования демократии снизу. И еще нужно понимать очень важную вещь. Жизнь 9 марта не заканчивается. Поэтому наша задача сейчас мобилизовать наши ресурсы и инициировать вот этот процесс, начать вот это демократическое движение снизу.
Праймарис в Томске проходил в известном театре «Скоморох», но само театральное действие разворачивалось не на сцене, а у дверей театра. Около 20 активистов «Молодой гвардии» вышли на пикет с марионетками в руках. Представление, якобы разоблачающее оппозицию.
Эдик, твои ребята работают. Молодец, Эдик. Эдик, отрабатывай.
Эдик, деньги отрабатываются.
Перед началом конференции молодогвардейцы попытались прорваться в здание театра, но встретили отпор активистов УГФ. В результате оппозиция вызвала милицию, и нарушителей вывели из здания театра. Рустам Гусейнов, заместитель председателя молодежного отделение «Единой России».
Сегодня пытались пройти сначала легальным способом на конференцию товарищи из «Другой России». Нам отказали в легальном доступе. Мы пытались пройти другим способом. У нас применение милиции и прочих средств тоже оттуда, скажем так, невежливо изгнали.
А кем вообще санкционировано?
Санкционировано никем, не зарегистрировано. Возможно, у нас даже будут какие-то проблемы после этого.
Томские оппозиционеры говорят, что даже рады такому.
Кремлевских мартышек, которыми они сопровождают наше мероприятие, лично мне льстит. И это очень хорошо. Это значит, что конференция имеет определенный резонанс. Это значит, что власть за нами внимательно следит. И, в общем, это все по плану, все очень хорошо.
Приехавший в Томск специально на праймерис журналист Александр Рыклин не удивлен происходящим за окнами театра. Говорит, накануне выборов российской оппозиции будет нелегко.
Перед всякими выборами осваиваются разные бюджеты. Бюджеты на противостояние оппозиции крайне велики, это мы понимаем. Ну, значит, они будут осваиваться вот теми силами, которые сегодня мы наблюдаем за окнами этого театра. Конечно, будет давление увеличиваться.
Большинство собравшихся в Томске на праймерис акции «Молодой гвардии» под окнами даже не заметили. Молодогвардейцы разошлись задолго до окончания голосования. На конференции «Коалиция «Другая Россия» кандидатом от Томской области на выборы президента России стал Гарри Каспаров. Он набрал 68,5% голосов. Второе место занял экс-премьер Михаил Касьянов. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
И еще из политической хроники минувших выходных. В воскресенье прошла конференция московского отделения партии «Яблоко». Сторонники Григория Явлинского готовятся к предстоящему съезду. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Возможность создать свою фракцию в Государственной Думе у партии «Яблоко» невелика. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в конце августа, шансы «Яблоко» перешагнуть 7-процентный барьер крайне низки. Разговоры о том, что яблочники получат депутатские мандаты лишь в том случае, если этого захотят в Кремле, лидер регионального отделения партии Сергей Митрохин комментирует так.
Нас очень часто хоронили, и еще чаще эти прогнозы никак не оправдывали. Мы будем бороться до конца, будем бороться за каждый голос. А мы люди дела, мы на практике своей активностью докажем избирателям, что мы достойны быть представлены в Государственной Думе. Я прогнозирую преодоление 7% барьера. Хотя будет очень тяжело, и, конечно, еще высок риск просто снятия с выборов, как нас сняли, например, в Карелии и Петербурге, именно потому, что у нас был там очень высокий результат на уровне «Единой России», поэтому нас там сняли. Есть опасность, что большой результат может привести к таким последствиям и на федеральном уровне.
Лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин предлагает соратникам отказаться от участия в выборах в Государственную Думу. По его мнению, в условиях жесткой информационной блокады нет смысла избираться в парламент. Однако коллеги в очередной раз не поддержали идею Яшина.
Моя позиция осталась в меньшинстве. Партия приняла решение участвовать в выборах. И я хочу сказать, что и молодых яблочников в списках будет достаточно много. Но, тем не менее, моя позиция осталась неизменной. Я считаю, что выборов в стране как не было, так и нет. Что существует некая такая имитация с заранее известным, в общем-то, результатом. Участие в выборах оппозиционных сил только легитимизирует эту процедуру. Аргументы моих товарищей заключаются в том, что даже в таких выборах необходимо участвовать, потому что это дает партии необходимые ресурсы, это дает партии необходимый заряд энергии там, и так далее. Я признаю, что в аргументации моих коллег есть здравое зерно, но тем не менее остаюсь при своей позиции.
Сергей Митрохин не выделяет какую-либо одну партию как наиболее реального соперника на выборах в парламент. По его мнению, ко всем конкурентам надо относиться серьезно.
Мы рассматриваем всех участников как конкурентов, потому что это как беговая дорожка. Если вы встали на беговую дорожку, рядом с вами еще там 7-8 бегунов, вы должны конкурировать со всеми, чтобы победить. И мы ко всем конкурентам относимся серьезно и со всеми будем бороться за победу.
Так считает лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Конгрессе США сегодня начинается слушание по Ираку, слушания, которые могут определить будущее иракской кампании. С докладами выступят посол США в Багдаде Райан Крокер и командующий американскими войсками в Ираке Дэвид Петрович. Генерала наверняка будут иметь значительный вес. Уже известен его главный тезис. США смогут вывести часть войск из Ирака, но им необходимо сохранить военное присутствие в обозримом будущем. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Как признают различные американские источники, военное положение в ряде районов Ирака удалось стабилизировать, то есть стратегия Буша по наращиванию американских войск в этой стране дает положительные результаты. Даже критики Буша признают, что в некоторых провинциях стало безопаснее. Однако эксперты считают, что стабилизация будет недолгой, если правительству Ирака не удастся добиться национального примирения. Вот мнение эксперта по вопросам национальной безопасности, бывшего сотрудника Министерства обороны Соединенных Штатов, профессора Вашингтонского университета национальной обороны Джима Робинса. Происходит значительное улучшение в области безопасности Ирака, особенно в Багдаде, а также в тех провинциях, где местные шейхи пришли к выводу, что им выгоднее сотрудничать с коалиционными силами, чем воевать с ними. А шейхи провинции Анбар пошли еще дальше, начав борьбу и против Аль-Каиды, и против иранского влияния в Ираке. Президент Ирана недавно заявил, что после ухода коалиционных сил из Ирака вакуум заполнит Иран. То есть для него правительство, силы безопасности и народ Ирака не играют никакой роли. Такие заявления дали ясно понять и многим суннитам, и некоторым другим иракским религиозно-этническим группам, чем грозит их стране уход коалиционных сил, и что если они хотят сохранить независимость своей страны, то сотрудничество с американскими и другими силами коалиции имеет большой смысл. Другой американский эксперт Джеймс Филлипс из Фонда наследия тоже говорит о явном улучшении ситуации. По всем оценкам, увеличение американского контингента привело к определенному военному успеху в тех районах Ирака, где американские силы находятся в наибольшей концентрации. Это Багдад и провинция Анбар, а также провинция Диала. Но сможет ли правительство Ирака превратить военные успехи в политические? Вот в чем вопрос. Если коалиционные силы будут выведены из Ирака раньше времени, достигнутый ныне военный прогресс будет сведен на нет. Правительство окажется еще более беспомощным и не сможет удержать страну от размежевания. Шииты будут воевать с суннитами, сунниты с шиитами и Аль-Каидой. Это будет хаос. Оба эксперта, и Джеймс Филлипс, и Джим Робинс, считают, что сейчас прежде всего сам Ирак не заинтересован в скором выводе американских войск.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов. Говорит «Радио Свобода» в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в перестрелке погиб военнослужащий. Еще двое получили ранения. В Ямало-Ненецком округе пропал вертолет Ми-8. На борту находились 6 человек. На западе Китая ведутся поиски 6 туристов из России, пропавших без вести при сплаве по горной реке. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напомним, что в 2 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет передача «Свобода» в клубе «Квартира 44». Сегодняшняя ее тема – «Отцы и дети школьного возраста в начале нового учебного года». Слушайте «Радио Свобода». Рядом со мной в студии моя коллега Надежда Перцева, которая знакомит нас сегодня с публикациями свежих российских газет. Надя, еще раз добрый день.
Сегодняшний
обзор мы решили посвятить событиям в Ингушетии, где обстановка накаляется каждый день. И что об этом пишут сегодняшние газеты?
Ну, я бы хотела, как в качестве анонса, зачитать некоторые заголовки сегодняшних публикаций. «Слабое звено вертикали Мурат Зязиков потерял контроль над ситуацией в Ингушетии». «Слава богу, еще не война». «Кто платит за убийство русских в Ингушетии?» Вот такие достаточно яркие заголовки. Они как бы отвечают и характеру публикации. Несмотря на ввод крупных сил внутренних войск МВД Российской Федерации в Ингушетию, республика остается главным очагом нестабильности на Северном Кавказе, считает независимая газета. По версии московского комсомольца, наиболее реальная версия всего происходящего – войска ввели в Ингушетию, чтобы контролировать Чечню. Скоро президентские выборы, и чтобы обезопасить себя от Третьей Чечни, Москва, видимо, стягивает к границам войска. Целых 4 различных версии выдвигает газета «Известия». Первая – это безработные и обиженные. Обострение обстановки в Ингушетии – это один из результатов успешных действий силовиков в Чечне. Методы Рамзана Кадырова, лишившие поддержки населения основную часть террористов, плюс грамотная работа силовиков по блокированию финансирования, выдавили большую часть боевиков в соседние республики. Ингушетия, так же как и Дагестан, привлекает боевиков тем, что здесь проще укрыться, к тому же тут легче получать деньги. Вторая версия такова. Никаких кадровых изменений под таким давлением не будет, примечательно, но именно такой оказалась реакция президентского полпреда Дмитрия Казака на обострение ситуации в Ингушетии. И хотя бы из этой реакции следует вполне вероятно, что таким чудовищным образом идет борьба за ключевые кресла республиканской власти, прежде всего за президентское. Третья версия объединения войнахских народов, у которых есть сторонники, и, судя по всему, в Чечне сейчас гораздо больше, чем в Ингушетии. Эксперты, пытающиеся проследить последствия ингушского обострения, не исключают, что все происходящее может привести к расширению влияния Рамзана Кадырова. И версия четвертая. Жертвами становятся этнические русские, а это может свидетельствовать о том, что кто-то очень заинтересован в монополизации республики, а именно доведение до точки кипения отношений республики и федерального центра. Очень много высказываний политиков, политологов, экспертов на эту тему. Версии самые разные, но вот я хочу
очень
еще...
часто упоминается в контексте имя Рамзана Кадырова,
совершенно
который,
верно,
впрочем, который не против распространить свое влияние на соседнюю республику.
Но следующим образом. «Комсомольская правда» сегодня опубликовала большое интервью, в котором президент Чеченской Республики поделился с корреспондентом газеты своими рецептами, как наладить мир на Северном Кавказе и оградить Россию от межнациональных разборок и громких политических убийств. В частности, он сказал, запала уже нет, и то, что убивают русских, это не только дикое преступление, а еще и провокация. Кому-то очень хочется доказать, что русских на Северном Кавказе не любят, но не получится, не докажут. И у нас в республике, и я знаю, и в Ингушетии тоже, это праздник, когда русские возвращаются. Наши народы и братья, Мурат, это он говорит о Зязикове, мой брат, и мы при любой обстановке готовы оказывать нашим братьям любую помощь и поддержку, и никто, и ничто наши узы не порушит. По мнению Рамзана Кадырова, нельзя делать политику политику на межнациональных разборках, это грозит целостности России.
Спасибо, Надежда Перцева, о том, что пишут в сегодняшних газетах, российских газетах, о ситуации в Ингушетии. И в продолжении темы я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента на Северном Кавказе Ахмеда Султанова.
Уже сейчас многие наблюдатели сравнивают Ингушетию с ранней Чечней, когда наблюдался разгул преступности, включая убийства и похищения людей. Наверное, нет ни одного жителя этого самого молодого субъекта России, который не считает, что за происходящими событиями не стоит какая-то третья сила, достаточно уверенными темпами толкающая республику к войне. Таким был смысл открытого письма президенту России Владимиру Путину эксперта международной хельсинкской группы по Северному Кавказу Асламбека Апаева.
Если взять 91-2 год в Чеченской республике, когда изгонялось русскоязычное население, то сегодня повторяется один и тот же сценарий на территории Ингушетии. Если взять русскоязычное население, когда находишь действительных преступников, почему-то они так что-то такое вот ляпнут, и все. И на этом это все стихает. Преступники известны, но почему-то, если они не чеченец или не ингуш, их нельзя обнародовать. Все это укрывается. И вот абсолютно, как правило, эту невиновную молодежь они делают террористами, под пытками, пытают ток, не ток, какие только извращения не придумывают. Отсюда вот делаешь выводы, что ситуация такая, что нужно вмешательство именно президента Российской Федерации, как гаранта Конституции Российской Федерации.
Правозащитник Асламбек Апаев имеет в виду случаи расстрелов семей русскоязычных жителей Ингушетии, которые произошли в июне в станице Орджоникидзевской и в городе Карабулак 2 недели назад. В первом случае была расстреляна семья учительницы Людмилы Терехиной. Убийцами оказались 2 военнослужащих контрактников, расквартированного в станице Троицкая мотострелкового полка. На прошлой неделе задержания людей проводились в городе Карабулак. Там были задержаны 6 человек по обвинению в убийстве семьи местной учительницы Веры Драганчук. А последствия воскресного нападения боевиков на место расположения подразделения внутренних войск в городе Малгобек еще долго будет держать жителей в страхе из-за возможных задержаний. Вот что сказала одна из жительниц Карабулака Хеда Матиева, у которой задержали, как она утверждает, абсолютно незамешанного ни в чем племянника.
Так легче осудить ребенка? Легче, конечно, чем найти настоящего террориста. А зачем искать настоящего, когда можно на улицу схватить парня любого, забросить машину и увезти? А надо же доказать это, раз так можно такие вещи делать? Где наши власти? Где наш Дязиков? Почему он не принимает никаких мер? Когда это прекратится? На работу невозможно выйти, на улице идешь, эти танки, автоматы, все стоит, пройти невозможно, проехать невозможно. И себя чувствуешь в такой обстановке, как будто ты чем-то виноват. И едешь, думаешь, а сейчас по башке тебе кто-то даст. Ну разве можно так жить?
Прогнозы относительно ситуации в Ингушетии довольно скептические. Многие наблюдатели полагают, что она будет ухудшаться по мере приближения выборов в Государственную Думу и президента России. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Родители пропавшей британской девочки Мэдлин Маккейн, подозреваемые в Португалии в причастности к ее исчезновению, вернулись в Англию. Кейт и Джерри Маккейн прилетели домой вместе с 2 другими детьми, сопровождаемые многочисленными представителями прессы. Представитель семьи заявил, что супруги покинули Португалию с ведома тамошних властей. Маккейны были названы подозреваемыми после того, как в их машине, взятой на прокат после исчезновения девочки, как утверждается, были найдены следы ее крови. Маккейны отрицают свою причастность к исчезновению. 4-летняя Мэдлин пропала 3 мая. Компания по ее поискам охватила всю Европу. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Елена Воронцова.
На прошлой неделе полиция Португалии впервые открыто заявила о том, что пропавшей в начале мая Мэдлин Маккейн может не быть в живых. Об этом заявил перед прессой старший инспектор полиции и официальный представитель органов следствия по этому делу Олигария Суса. В ходе последних дней следствие продвинулось на несколько шагов. Были найдены некоторые улики, которые могут свидетельствовать о возможности смерти этого ребенка. Но на данный момент мы ожидаем результатов лабораторных анализов и не перестаем расследовать возможности другого хода событий. По утверждению полиции, следы крови в комнате пропавшей девочки, а также недавно обнаруженные следы крови в машине, арендованной родителями несколько дней спустя после исчезновения Мадлен, могут говорить о том, что труп был спрятан и позднее перевезен в другое место. 8 сентября матери Мадлен, Кейт Маккейн, был официально присвоен статус подозреваемого. Отец девочки, Джерри Маккейн, вначале проходил как свидетель, но вскоре следствие присвоило статус подозреваемого и ему. Супруги Маккейн собирались уезжать из Португалии и возвращаться к нормальной, по возможности, жизни в Англии, думая о благе младших детей, двухгодовалых близнецов. Денежный фонд, собравший на сегодняшний день более миллиона фунтов из частных пожертвований, обеспечивает работу компании по поискам Мадлен, но не оплачивает счетов супругов в Португалии. Кейт и Джерри – медики, и, по крайней мере, один из них планировал возвращаться к работе в родном городе Ротли в графстве Листершир. Статус подозреваемого означает, что человек может быть в любой момент вызван для допроса, но также дает право не отвечать на вопросы следователей. Супруги уехали из Португалии с ведома властей и готовы вернуться для дачи показаний по первому требованию. Оба родителя отрицают свою причастность к исчезновению девочки. Представитель семьи Маккейнов Джастин МакГиннес в интервью BBC сообщила. Полиция считает, что располагает уликами, которые позволяют предположить, что Кейт причастна к смерти своей дочки. Это предположение, конечно, абсолютная нелепость. По утверждению полиции, в машине, арендованной супругами 25 дней спустя после исчезновения Мадлен, были найдены следы крови девочки. Кейт провела в полиции 11 часов. Ей задали множество детальнейших вопросов. Это был очень длительный допрос. Они говорили о многом, но не о произошедшем 3 мая. Кейт в абсолютном шоке. Она прекрасная мать и никогда не причинила бы вреда своим детям. Любой, кто знает Кейт, понимает, что подозревать ее в подобных вещах совершенно нелепо. Кейт сообщила, что полицейские пытались убедить ее пойти на сделку. Если она признается в убийстве дочки, то ей придется отсидеть всего 2 года. Известно, однако, что по законам Португалии каждому преступлению соответствует определенная мера наказания, и ни судья, ни тем более полиция не располагает полномочиями решать такие вещи, как длительность срока заключения. Оба супруга выразили сожаление о том, что следствие пошло по их мнению, ошибочному пути. В условиях, где по законам страны следствие не имеет права передавать информацию общественности, отец Мадлен Джерри не раз выражал отчаяние от бессилия. В этом ужасном деле по-прежнему наверняка известен только один факт. Мадлен пропала из своей комнаты 3 мая, и родители призывают продолжать поиск. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень» и далее в нашей программе. Слушайте новости Москвы и Петербурга. Владимир Ресин встречается с недовольными точечной застройкой москвичами. Кроме того, вас ждут, как всегда, новости спорта и экономическая панорама. Все это во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что в 7 часов вечера в эфир Радио Свобода выйдет программа «Время гостей». Сегодня в гостях у Анны Качкаевой лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Ямало-Ненецком округе пропал вертолет «Ми-8». На борту 6 человек, как сообщили в понедельник в Минтрансе России, вертолет авиакомпании «Авиапром», вылетевший 9 сентября из Салехарда в район реки Щучья, в установленное время не вышел на связь. В Георгиевском районе Ставропольского края число пострадавших от острой кишечной инфекции в выходные достигло 334. Большинство из них – дети. Первая вспышка болезни была вызвана некачественными продуктами местного молокозавода «Вилия». В них был обнаружен возбудитель дизентерии. Работа предприятия приостановлена. На западе Китая ведутся поиски 6 туристов из России, пропавших без вести при сплаве по горной реке. По сообщению агентства Синьхуа, поисково-спасательной операции занято более 1000 человек. В Конгрессе США начинаются слушания по Ираку. С докладами выступит командующий американскими войсками и посол США в Багдаде. Слушания имеют большое значение для дальнейших политических решений, связанных с войной в Ираке. В Пакистане боевики, сторонники талибов, освободили 260 военнослужащих, захваченных 30 августа. Пакистанские военные пока не подтвердили официально эту информацию. При обрушении строившегося пешеходного моста на юге Индии в воскресенье погибли 15 человек. Части конструкции упали на проезжавшие автомобили и на людей, укрывшихся от сильного дождя под пролетом моста. Иран считает невозможной остановку работ в области обогащения урана, как того требуют западные государства. Об этом заявил, выступая по иранскому телевидению, высокопоставленный представитель руководства страны Али Лариджани. Сегодня в Вене открывается заседание руководства МАГАТЭ. В Дании при посадке разбился самолет скандинавских авиалиний, выполнявший рейс Копенгаген-Ольборг. Всех пассажиров удалось спасти, 11 госпитализированы с травмами различной тяжести.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. 2 октября после съезда «Единой России» будет официально объявлено о том, возглавит ли Валентина Матвиенко петербургский список единороссов на выборах в Госдуму. Между тем, в окружении губернатора и в самой «Единой России» об участии Матвиенко в выборах говорят как о фактически решенном деле. Валентина Матвиенко будет возглавлять петербургскую часть списка. Принципиальное решение принято, но не по своей инициативе и не потому, что она этого сильно хочет, а потому, что поступила рекомендация сверху, сообщил интернет-газете «Фонтанка.ру» один из высокопоставленных чиновников Смольного. Москва. Власти Вашингтона решили сделать подарок горожанам. В дар столице передадут памятник знаменитому американскому поэту Уолту Уитмену. В следующем году его планируется установить на территории комплекса МГУ на Воробьевых горах. Документация на монтаж монумента уже прошла все согласования, в том числе в комиссии Мосгордумы по монументальному искусству. Петербург. Движение в защиту прав граждан, проживающих в хрущевках, планирует в октябре провести митинг. Жители боятся, что их обманут. Сведения о сносе хрущевок, получаемые ими из прессы, крайне противоречивы. Граждане считают, что вопросы по организации взаимоотношений жильцов и инвесторов должна взять на себя администрация города. Не меньше обеспокоены и инвесторы, которые ждут решения администрации, по какой же схеме будет осуществляться программа реновации кварталов, застроенных хрущевками. Как считает генеральный директор компании Settle City Василий Селиванов, если условия переселения останутся жесткими, то реновация хрущевок станет бизнесом рискованным, а это, в свою очередь, повлияет на сроки выполнения программы.
Переселяется в такой цепной реакции, то где же тогда экономический эффект девелопера? То есть он сносит хрущевку, строит новый дом на ее месте, переселяет туда, и ему не будет хватать экономического рычага для того, чтобы эту программу быстро реализовать. И для нас это один из самых серьезных вопросов.
Москва. Государственный исторический музей ждет пополнения коллекции. В сентябре в собрании музея появится редкий портрет офицера Белой гвардии, который создан в начале 20-х годов прошлого века Юрием Репиным. Раньше даже в собрании исторического музея, где хранится самая крупная коллекция русского портрета, не было парадных изображений участников Белого движения. Сын Ильи Репина написал портрет офицера добровольческой армии Василия Максимова в эмиграции в Финляндии. Петербург. С 12 сентября в качестве эксперимента предприятие «Горэлектротранс» оснастит турникетами 17-й маршрут троллейбуса. На время эксперимента их установят без электронной начинки, чтобы прежде чем покупать дорогостоящее оборудование, выяснить, как горожане отнесутся к новой системе. Эксперимент продлится месяц. Если новшество не вызовет нареканий горожан, то система заработает в полном объеме. Затраты на внедрение и содержание турникетов сопоставимы с содержанием штата кондукторов. Предполагается, что внедрение этой системы окупится за один год. Турникеты в наземном транспорте уже применяются в Москве, Нижнем Новгороде, Твери и других городах России. Новости Москвы и Петербурга. 10 сентября. Татьяна Волович.
В градостроительном департаменте Москвы прошли первые переговоры между руководителем столичного стройкомплекса Владимиром Ресиным и представителями выступающих против точечной застройки жителей. Требования к чиновникам были сформулированы на сходе инициативных групп граждан. Прежде всего, заморозить объекты уплотнительной застройки и проверить законность строек межведомственной комиссии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Как и обещали московские власти, пресса рассказывает о работе комиссии, изучающей объекты точечной застройки. На следующий после первого заседания день появились сообщения. Владимир Ресин заявил, что временно приостановлено строительство жилого дома на улице маршала Бирюзова. Но жители опровергают эту информацию. Сутки спустя над их домами по-прежнему носилась стрела башенного крана, рассказывает Наталья Гордеева.
Они что-то грузят, он огромная длинная стрела, он над всеми жилыми домами проходит кран. Даже приезжал глава управы неделю назад, да, ой, какой кошмар, ой, это надо запретить. То я напишу рекомендательное письмо домстрою, это безобразие, это полное нарушение всего. Ну, а краны ныне там, что называется.
Любовь Тронева, еще одна представительница инициативной группы, она участвовала в заседании и подтверждает, глава стройкомплекса заявлял, что нужно заморозить строительство на этом объекте.
Сначала заморозить, разобраться в комиссии, признать ее точно и закрыть. Господин Ресин сказал, что отказаться от этого строительства мы не можем. Я спросила, какие основания, почему не можем. Но они не были названы, и была ссылка просто на документы из прокуратуры, которые говорят о том, что не получены. Но речь шла не о согласованиях, а что это типичная и точечная застройка. То, что сказал Ресин, он сказал как глава строительного комплекса, но тем не менее он отнес все на усмотрение комиссии, которую возглавляет главный архитектор.
Еще один участник встречи, депутат Мосгордумы Сергей Никитин, соглашается, что пока рано делать выводы, а вот после заседания у главного архитектора Москвы станет понятно, насколько жители были услышаны властью.
Первая встреча будет в ближайшую среду. Некоторые стройки уже остановить нельзя. Но мы будем настаивать на том, чтобы не только рассматривало вопрос отменять, не отменять, но разобраться, кто из чиновников предоставил сведения, абсолютно неверные, которые позволили московской власти в лице Юрия Михайловича Лужкова подписать вот эти вот решения по поводу строек, в основе которых лежат сфальсифицированные документы. Если не будет положительного сдвига, то жесткость противостояния москвичей, она только увеличится. Власти осознали опасность дальнейшей радикализации поведения москвичей в своих протестных действиях. Сами нажали спусковой крючок протеста, когда впервые в Южном Бутово использовали против жителей ОМОН. Если дальше они будут сидеть с фигой в кармане, то им будет еще хуже.
Правительство Москвы обещает обнародовать полный список проблемных строек, разместить на сайте Москомархитектуры нормативный документ, окончательно разъясняющий смысл термина «точечная застройка». 27 августа мэр Москвы заявлял, что достраиваться будут только здания, построенные на 50-60%. Любовь Тронева.
Вот я как раз тоже задавала этот вопрос, там не 50, не 60. Там, грубо говоря, вырос котлован, сейчас идет укрепление стен котлован, не более того. Это первое. Второе, публичных слушаний не проходило по нашему объекту. Строительная площадка не может быть организована в соответствии с требованиями. То есть там тупиковый въезд, выезд, вот этот башенный кран над домами. Это вот как бы косвенный признак того, что она точечная, то есть типичная точечная застройка внутри двора. Если бы внимательнее выслушивали позицию жителей, наверное, было бы намного лучше и проще можно было бы найти решение. Но пока вот единственное, что можно, это вот выйти на улицу и сказать громко, что мы не хотим этого строительства. Вот пока других, в общем, способов я не вижу.
Перед первой встречей с Владимиром Ресиным протестующие намерены были в сентябре собрать против точечной застройки еще один общегородской митинг. Сергей Никитин защищает жителей, которые сносят заборы. По его мнению, строительные компании возводят заборы, не получив полного комплекта разрешительных документов.
Строители пытаются против них возбудить уголовное дело. Обратили внимание московских властей, что они должны прекратить эти судебные иски, поскольку они строятся на абсолютно неверных предпосылках. Жители имели право разрушать заборы, которые были построены незаконно.
Сергей Никитин сообщил также, что фракция КПРФ готовит запрос в прокуратуру Москвы по факту избиения участников акции протеста на улице маршала Бирюзова. Задержаны было трое подозреваемых.
В ответах крупных московских чиновников и представителей правоохранительных органов ничего не говорится о поимке полного состава бандитов, а их там было до 80 человек. И самое главное, никто не говорит о заказчиках этих бандитских преступлений. Мы предполагаем, что заказчиками являются строительные фирмы. Правоохранительные органы все-таки не до конца понимают степень протеста жителей и их настрой на дальнейшее вот такое решительное отстаивание своих прав.
Комиссия во главе с архитектором Москвы Александром Кузьминым Кузьминым до конца года будет разбираться, что делать с объектами точечной застройки. Ранее заседавшая рабочая комиссия, как заявил Владимир Лесин, рассмотрела 262 таких объекта. 90 из них находились уже в стадии строительства, остальные только разрабатывались. А протестующие против строительства на улице маршала Березова так и не поняли, котлован «Дон строю» под их окнами – это стадия строительства или разработки. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
Государственное собрание Мордовии на днях проголосовало за самороспуск и досрочные выборы депутатского корпуса. Выборы в законодательный орган должны были пройти лишь в марте будущего года, однако парламентарии решили назначить их на 2 декабря этого года, одновременно с выборами в Государственную Думу. Подробнее об этом в обзоре публикации местных газет, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
Главное событие минувшей недели в Мордовии – определение того, что в этом году в республике пройдут региональные выборы. В начале года было установлено, что выборы в государственное собрание и муниципальные органы власти состоятся весной 2008 года вместе с выборами президента России. И вот очередные изменения. Как результат, депутаты Госсобрания и Саранского горсовета в минувшую пятницу добровольно сложили свои полномочия. Газеты Мордовии на это событие отреагировать еще не успели, так что первые комментарии – привилегия те, и радиоэфиров. Глава Мордовии Николай Меркушкин в интервью радиостанции МС Радио объяснил прекращение своих полномочий депутатами и перенос выборов желанием сэкономить значительные финансовые средства. По словам губернатора, 10 миллионов рублей.
Это позволит нам снова быть в одном правовом поле федеральном, проводить выборы в один день в декабре и в Госдуму, и в Госсобрание, и все другие уровни представительной власти, чтобы не тратить время людей на дополнительные выборы и не тратить деньги,
сказал глава Мордовии Николай Меркушкин. Уже ясно, что неожиданный перенос выборов выгоден партии «Единая Россия», иначе обстоят дела у других политических партий. Они к региональным выборам просто-напросто не готовы, и в какой степени успеют подготовиться, пока не ясно. Таким образом, некоторые участники политического процесса могут просто оказаться вне выборов. Как, например, имеющий негласный статус главного оппозиционера Мордовии Анатолий Сардаев. Вот уже 2 месяца редактор и издатель еженедельника «Мордовия сегодня» находится в следственном изоляторе. И, как полагают в редакции газеты, ему не дают обжаловать вынесенный ранее по уголовному делу приговор. Вот что пишет Алексей Гуров.
Власти понимают, что если приговор будет обжалован в Верховном суде России, от обвинений, предъявленных Сардаевым, не останется следа, значит, нужно не выпустить дело за пределы Мордовии. Его не упускают, его не рассматривают даже в Верховном суде Мордовии. Это урок всей оппозиции республики. Очень актуальный выбор. Желаете независимости? Ждите проблем. Хотите мира? Готовьтесь к войне.
Считает Алексей Гуров из еженедельника «Мордовия сегодня». Также о войне упоминает Валерий Евдокимов в своей статье в «Саранском курьере». Упоминает о войне афганской, но в своеобразном аспекте, в сравнении. За 10 лет войны в Афганистане погибло всего 68 жителей Мордовии. В водоемах республики за один купальный сезон этого года – 83. Основными причинами гибели людей являются грубые нарушения правил поведения на воде, купание в нетрезвом виде и переоценка своих физических возможностей. Многие жители Мордовии или плавать вообще не умеют, что приводит во многих случаях при купании к трагедии и гибели людей, пишет в «Саранском курьере» руководитель отделения «Восвода» Евдокимов. Немаловажен и тот факт, что большинство граждан оказать практическую помощь терпящему бедствию на воде человеку не умеет и спасти его не в состоянии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Ямало-Ненецком округе пропал вертолет Ми-8. На его борту находились 6 человек. В Чечне в перестрелке погиб военнослужащий. Еще 2 получили ранения. На западе Китая ведутся поиски 6 туристов из России, пропавших без вести при сплаве по горной реке. подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Свобода в полдень» – экономическая панорама. У микрофона Сергей Синицын.
Объем банковских кредитов, выданных в России частным лицам, увеличился за первые 6 месяцев 2007 года почти на четверть и составил к 1 июля в пересчете 100 миллиардов долларов. Просроченная задолженность по этим кредитам увеличилась за то же время почти наполовину и превысила 3 миллиарда долларов. В августе в России был отмечен чистый отток капитала, который составил 5,5 миллиардов долларов. Однако в целом с начала года, по данным Банка России, зафиксирован чистый приток капитала в страну на 59 миллиардов долларов. Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Кроме того, предполагается проведение дальнейшей поэтапной либерализации рынка электроэнергии при сохранении до 2011 года регулируемых тарифов для населения. Россия может ограничить экспорт зерна, заявил руководитель Российского зернового союза. Страна является ныне четвертым в мире экспортером зерна после США, Канады и Австралии. Мировые цены на пшеницу достигли рекордного уровня на фоне сокращения ее переходящих запасов до минимального за последние четверть века. В России, по прогнозам, урожай зерновых в 2007 году составит 76 миллионов тонн. Это на 2 миллиона тонн меньше, чем в среднем за последние 5 лет, в течение которых экспорт составлял ежегодно примерно 15% объема собственного урожая. Рост экономики 13 стран еврозоны во втором квартале оказался вдвое меньшим, чем в начале года – 0,3%, за три первых месяца – 0,7%. В пересчете на год темпы роста экономики еврозоны составили во втором квартале 2,5%, тогда как в первом – 3,2%. Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 13 стран еврозоны – 4%. Действующая ставка в США – 5,25%. В Японии – 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.66, на завтра 25.57, к евро на сегодня 35.08, на завтра предположительно 35.23. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.37.
С новостями экономики, которые подготовил Сергей Синицын, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и в студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Арслан. Обзор спортивных событий минувшего уикенда. Я начну с новости, пришедшей из Италии, с этапа мирового гран-при по легкой атлетике. Ямайский спринтер Асафа Пауэлл в воскресенье в полуфинальном забеге установил новый мировой рекорд на 100-метровке, показав результат 9,74 секунды. Прежний рекорд 9,77 секунды Пауэлл установил в 2005 году, а в 2006 этот результат был повторен сначала самим Пауэллом, а затем американцем Джастином Гэтлином. В Нью-Йорке завершился открытый чемпионат США по теннису. В финале мужского одиночного разряда первой ракеткой мира швейцарец Роджер Федерер выиграл у серба Новака Джоковича 7-6, 7-6, 6-4 и в четвертый раз подряд стал победителем этих соревнований. Также вчера состоялся финал в женском парном разряде, где победу одержали француженка Натали Деши и россиянка Динара Сафина, обыгравшую пару из Тайваня Юнь Занчань и Ча Цзюньчань 6-4, 6-2. В Канаде сегодня был сыгран последний матч суперсерии молодежных хоккейных сборных, посвященный 35-летию первых встреч хоккеистов НХЛ и СССР, молодые канадцы держали победу над соперниками из сборной России 6-1 и выиграли серию со счетом 7-0. Лишь в одном матче сборная России смогла добиться ничьей. В воскресенье 6 матчами начался третий тур чемпионата российской хоккейной суперлиги, и во всех победы одержали хозяева: «Динамо» Сибирь 6-0, «СКА» Лада 5-2, «Торпедо» Авангард 3-1, «Химик» Салават Юлаев 1-0, «ЦСКА» Спартак 2-0 и хоккейный клуб МВД «Металлург» Новокузнецк 2-1 по буллитам. Еще 4 матча тура состоятся сегодня. В воскресенье... Девятый этап проходил между городами Уэска и Сер-Лера и включал две горы в Твойши. На финиш был итальянец Леонардо Пьеполи. Второе место, показав одно время с победителем, занял россиянин Денис Меньшов и вышел на первое место в общем зачете. На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд, которые проходят в России, вчера были сыграны заключительные матчи первого группового этапа. В группе А Голландия выиграла у Германии 3-0, а Сербии у Греции 3-1. Во второй этап вышли сборные Германии, Сербии и Голландии. В группе Б россияне одержали победу над соперниками из Польши 3-0. Сборная Бельгии взяла верх над командой Турции 3-2. Продолжат борьбу на чемпионате команды России, Бельгии и Польши. В группе С испанцы обыграли французов 3-0. Путевки во второй этап получили команды Испании, Франции и Словакии. И, наконец, в группе «Д» болгары выиграли у итальянцев 3-0. В следующий круг вышли сборные Финляндии, Болгарии и Италии. Первые матчи второго группового этапа состоятся завтра. Первое поражение потерпела мужская сборная России на чемпионате Европы по баскетболу. В воскресенье она уступила команде Испании 69-81 в матче второго группового этапа. Тем не менее, российские баскетболисты, как и действующие чемпионы мира испанцы, обеспечили себе уже выход в четвертьфинал. Финал. 13-й этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 Гран-при Италии завершился победным дублем команды «Макларен». Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо в четвертый раз в этом сезоне финишировал первым. Льюис Хэмилтон был вторым. Третье место занял пилот «Феррари» Кими Райконен. Хэмилтон сохранил лидерство в общем зачете 92 очка, на 3 меньше у Алонсо. Райконен, набрал 74 очка и вышел на третье место, опередив своего партнера по команде Филиппе Массу, который гонку в Монце не закончил. В Кубке конструкторов «Макларен» увеличил преимущество над «Феррари» 166 очков против 143. На третьем месте по-прежнему идет команда «БМВ», у нее 86 очков. Ну и напомню, что результаты в Кубке конструкторов пока считаются предварительными, так как команде «Макларен» могут вернуть 15 очков, незасчитанных в Венгрии, после рассмотрения апелляции 19 сентября. Правда, положение в чемпионате может поменяться и раньше. На этой неделе состоится заседание Совета Международной Федерации Автоспорта, на котором вновь будет рассмотрено дело о так называемом шпионском скандале. По официальной информации ФИА, в деле появились новые доказательства, и если они касаются виновности Макларена, который подозревается в получении секретных данных о своем главном конкуренте, команде Феррари, то последствия для британской команды могут быть очень серьезными, вплоть до исключения из чемпионата. Правда, мой коллега Алексей Кузнецов уверен, что этого не произойдет.
Я все равно не верю в то, что команда Макларен сейчас, в момент своего наивысшего триумфа, может быть снята с состязаний вообще, просто дисквалифицирована. Не может так получиться, ну, во-первых, по финансовым соображениям. Не будет Берни Экклстоун, не будет Международной Федерации Автоспорта, как говорится, рубить сук, на котором они сидят. Формула-1 — это гигантская, потрясающая коммерческая машина и очень успешная в последнее время. Мне представляется, что да, могут быть санкции, могут быть какие-то наказания, а может быть, ничего и не будет. А, собственно говоря, если Феррари располагала какими-то революционными знаниями, обтекаемо скажем, которые попали к Макларену, и Макларен на основе этих знаний так ускорился, кто же мешал Феррари так же ускориться, если у них уже были эти самые знания? Мне кажется, что кризис Феррари в данном случае идет, ну, кризисом это трудно назвать вообще по отношению к автоспорту. Феррари бывало в кризисах и похуже до прихода, например, Михаэля Шумахера. Но сейчас, когда очевидные проблемы у команды, когда Кими Райконен попадает в ужасающую аварию на автодроме Монца, на своем домашнем автодроме Феррари, когда на скорости там более 300 км в час он врезается в стену, и никого не было вокруг, никто не мешал ему. Это что, была ошибка пилотирования, когда вдруг машину так занесло, и она улетела в отбойник? Это разве вина Макларена? Да нет. А кто мешал Филиппе Массе продолжать гонку? Только своя собственная Феррари, на которой он ехал, и которая вдруг была очень серьезная техническая неисправность, похоже, с тормозами. Когда он просто уже сразу же заехал в боксы, и все, уже было видно, что он борьбу прекращает. Эти два случая, которые произошли с Феррари, еще раз подчеркиваю, на своем домашнем автодроме в Монце, очень ярко характеризуют ситуацию. Возможно, ситуация и была инспирирована кем-то из Феррари, возможно, это инсценировка была, тот самый шпионский скандал. Но проблемы с болидами и проблемы с пилотированием у пилотов, у гонщиков Феррари, мне кажется, идут изнутри команды. И еще напомню один очень важный момент, когда состоялся старт домашней для Феррари гонки в Монце. Очень хорошо, очень резво действовал Филиппе Масса, он опередил находящегося на второй позиции Льюиса Хэмилтона. Хэмилтон пытался вернуться, но когда было столкновение, вернее, касание между машинами Хэмилтона и Массы, то в результате было видно, что Масса немножко подрезал Хэмилтона, и поэтому Хэмилтон срезал шикану. Его не наказали, и это говорит большей частью о его правоте. Второй эпизод, когда незадолго до конца гонки, после второго для Хэмилтона и первого и единственного пит-стопа для Кими Райкенена, Райкенен проехал мимо выезда из боксов быстрее, чем оттуда выехал Льюис Хэмилтон. Но понадобилось какое-то очень малое количество времени, чтобы Хэмилтон очень уверенно и очень красиво его обошел. Его это Райкенена. В этой гонке, к огромному, я считаю, стыду команды Феррари и к ужасу домашних своих итальянских болельщиков, Феррари показала, что в борьбе с Маклареном она в этом году не конкурентоспособна. Два первых места, победный дубль Макларена в данном случае, это свидетельство того, что чемпионат фактически выигран. Оставшиеся четыре гонки, они приблизительно удобны и неудобны, примерно в одинаковых пропорциях для обеих команд-лидеров. Я все же предлагаю не ставить сейчас в принципиальную какую-то зависимость итоги чемпионата от разбирательств по поводу шпионского скандала. Не будет принято радикальных мер, вряд ли решаться команду с таким блеском, выступающую в нынешнем чемпионате, лишать всего этого самого блеска.
Замечу, что в отличие от моего коллеги Алексея Кузнецова, я, пожалуй, не возьмусь предсказать исход заседания Совета ФИА. Но, естественно, разделяю мнение Алексея о том, что решаться судьба титула должна все-таки на трассе. Ну, подождать осталось совсем немного. Заседание совета состоится в четверг на этой неделе, а уже в воскресенье пройдет 14-й этап чемпионата мира Гран-при Бельгии. Ну а сегодня в спортивной программе дня несколько теннисных турниров, очередные игры на мужском чемпионате Европы по баскетболу, 10-й этап веломногодневки Вуэльта и 4 матча 3-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Ну вот, Арслан, это все, что я хотела сегодня рассказать о спорте.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Итак, вы слушали информационную программу «Свобода», редактор Виктор Нихин. После выпуска новостей в эфир выйдет программа «Правосудие». Сегодняшняя тема – судебные процессы по делам блогеров, владельцев живых журналов в интернете. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто говорят о возможности использования России,
просто не понимают. Италии будет очень не хватать Лучано. И не только Италии.
Экс-губернатору Ненецкого автономного округа Алексею Баринову вынесен приговор.
Практически все назвали во главе списка Зюганова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.